Пантелей Прокофьевич пренебрежительно дернул плечом. «Это он-то уронит. Может же человек сказать такую глупость? Он, который был членом круга и во дворце наказного, здоровался со всеми за руку и вдруг испугается какого-то генерала. Этот несчастный атаманишка окончательно спятил с ума. Я, братец ты мой, когда был на войсковом кругу, так я с самим наказным атаманом чай в накладку», начал было Пантелей Прокофьевич и умолк. Передний автомобиль остановился от него в каких-нибудь 10 шагах. Бритый шофер в фуражке с большим козырьком и с узенькими нерусскими погонами на френче ловко выскочил, открыл дверцу. Из автомобиля степенно вышли двое одетых в защитное военных, направились к толпе. Они шли прямо на Пантелея Прокофьевича, а тот как стал на вытяжку, так и замер. Он догадался, что именно эти скромно одетые люди и есть генералы, а те, которые шли позади и были по виду наряднее, попросту чины, сопровождающие их свиты. Старик смотрел на приближающихся гостей, не мигая, и во взгляде его все больше отражалось нескрываемое изумление. Где же висячие генеральские палеты? Где аксельбанты и ордена? И что это за генералы, если по виду их ничем нельзя отличить от обыкновеннейших солдатских писарей? Пантелей Прокофьевич был мгновенно и горько разочарован. Ему стало даже как-то обидно за свое торжественное приготовление к встрече и за этих позорящих генеральское звание генералов. «Черт возьми! Если бы он знал, что явятся этакие-то генералы, так он и не одевался бы столь тщательно и не ждал бы с таким трепетом, и уж во всяком случае не стоял бы, как дурак, с блюдом в руках и с плохо пропеченным хлебом на блюде, который пекла-то какая-нибудь сопливая старуха». Нет, Пантелей Мелехов еще никогда не был посмешищем для людей, а вот тут пришлось. Минуту назад он сам слышал, как за его спиной хихикали ребятишки, а один чертенок даже крикнул во всю глотку: «Ребята, гля, как хромой Мелехов наконился, будто ерша проглотил». Было бы из-за чего переносить насмешки и утруждать больную ногу, вытянувшись в струну. Внутри у Пантелей Прокофьевича все колокотало от негодования. А всему виной этот проклятый трус-атаманишка. Пришел, набрехал, взял кобылу и тарантас, по всему хутору бегал, высунувший язык, громышки и колокольца для троек искал. Воистину, хорошего не видал человек, так и ветошки рад. За свою бытность Пантелей Прокофьевич не таких генералов видывал. Взять хотя бы на императорском смотру. Иной идет... Вся грудь в крестах, в медалях, в золотом шитве. Глядеть, и то душа радуется. Икона, а не генерал. А эти все в зеленом, как сизоворонки. На одном даже не фуражка, как полагается, по всей форме, а какой-то котелок под кисеей. И морда вся выбрита наголо, ни одной волосинки не найдешь, хоть с фонарем ищи. Пантелей Прокофьевич нахмурился и чуть не сплюнул от отвращения. Но его кто-то сильно толкнул в спину, громко зашептал: «Иди же, подноси!» Пантелей Прокофьевич шагнул вперед. Генерал Сидорин через его голову бегло глядел толпу, звучно произнес: «Здравствуйте, господа старики! Здравия желаем, ваше превосходительство!» В разброд загомонили хуторяне. Генерал милостиво принял хлеб-соль из рук Пантелея Прокофьевича, сказал спасибо и передал блюдо адъютанту. Стоявший рядом с Сидориным высокий поджарый английский полковник из-под низко надвинутого на глаза шлема с холодным любопытством рассматривал казаков. По приказу генерала Брикса, начальника британской военной миссии на Кавказе, он сопровождал Сидорина в его инспекционной поездке по очищенной от большевиков земле войска Донского и при посредстве переводчика добросовестно изучал настроение казаков, а также знакомился с обстановкой на фронтах. Полковник был утомлен дорожными лишениями, однообразным степным пейзажем, скучными разговорами и всем сложным комплексом обязанностей представителя великой державы, но интересы королевской службы прежде всего. И он внимательно вслушивался в речь станичного оратора и почти все понимал, так как знал русский, скрывая это от посторонних. С истинно британским высокомерием смотрел он на разнохарактерные смуглые лица этих воинственных сынов степей, поражаясь тому расовому смешению, которое всегда бросается в глаза при взгляде на казачью толпу. Рядом с белокурым казаком-славянином стоял типичный монгол, а по соседству с ним черный, как вороново крыло, молодой казак с рукой на грязной перевязи в полголоса беседовал с седым библейским патриархом. И можно было биться об заклад, что в жилах этого патриарха, опирающегося на посох, одетого в старомодный казачий чекмень, течет чистейшая кровь кавказских горцев. Полковник немного знал историю. Рассматривая казаков, он думал о том, что не только этим варварам, но и внукам их не придется идти в Индию под командованием какого-нибудь нового Платова. После победы над большевиками обескровленная гражданской войной Россия надолго выйдет из строя великих держав, и в течение ближайших десятилетий восточным владениям Британии уже ничего не будет угрожать.